Василий Николаевич был одним из тех преподавателей, которых я любил за все время моего пребывания в разных учебных заведениях. Все остальные были людьми ограниченными, заботились только о своей карьере и на преподавание смотрели как на службу. Хуже других были священники, самые тупые и невежественные педагоги. Только первый законоучитель, академик и философ казался мне человеком почти замечательным, хотя и фанатиком. Он не был педантом. В 5 классе, когда я подолгу расспрашивал его об атеистическом смысле великого инквизитора и о жизни Иисуса Ренана. Тогда я читал «Братьев Карамазовых» и Ренана, а курса не учил и не знал ни катехизиса, ни истории церкви, и он целый год не вызывал меня к ответу. В последней четверти, однажды поманив меня к себе пальцем, он тихо сказал: «Ты думаешь, Коля...» Он называл всех на «ты» и по именам, так как преподавал у нас с 1 класса. «Что я не имею никакого представления о твоих познаниях в катехизисе. Я, миленький, все знаю. Но я все-таки ставлю тебе 5, потому что ты хоть немного религией интересуешься. Ступай». Когда он произносил свои проповеди, на глазах у него стояли слезы. В Бога, впрочем, он, кажется, не верил. Он напоминал мне великого инквизитора в миниатюре. Он был непобедим в диалектических вопросах и вообще был бы более хорош как католик, чем как православный. И у него был прекрасный голос, сильный и умный. Потому что мне неоднократно приходилось замечать, что голос человека, так же как его лицо, может быть умным и глупым, талантливым и бездарным, благородным и подлым. Его убили спустя несколько лет во время гражданской войны где-то на юге. И известие о его смерти мне было тем более тягостно, что я вообще не любил священников и, следовательно, поступал нехорошо по отношению к этому человеку, которого теперь уже нет в живых. Я не знал, собственно, почему я питал неприязнь к людям духовного звания. Пожалуй, в силу какого-то убеждения, что они стоят на более низкой социальной ступени, чем все остальные. Они и еще полицейские. Им нельзя было подавать руку, нельзя было приглашать их к столу. И я помнил длинную фигуру околоточного, приходившего ежемесячно получать взятку, бог знает за что, терпеливо ожидавшего в передней, пока горничная не выносила ему денег, после чего он молодцевато кашлял и уходил, звеня огромными шпорами на лакированных сапогах с чрезвычайно короткими голенищами, какие носили только околоточные, да еще почему-то регенты церковных хоров. С взятками же священникам мне пришлось столкнуться однажды. Когда я учился в 3 классе, заболел за 2 недели до Пасхи и неговел в гимназической церкви. И отец Иоанн сказал мне, что необходимо осенью принести в гимназию свидетельство о говении, иначе меня не переведут и оставят на 2-й год. То лето я проводил, как почти всегда, в Кисловодске. Дядя мой, Виталий, скептик и романтик, оставшийся навеки драгунским ротмистром за то, что вызвал на дуэль командира полка, а в ответ на его отказ драться дал ему пощечину в офицерском собрании и сидел потом 5 лет в крепости, откуда вышел очень изменившимся человеком и где он приобрел удивительную и вовсе уж для офицера необыкновенную эрудицию в вопросах искусства, философии и социальных наук, и затем продолжал служить в том же полку, но не продвигался в чинах, дядя мой сказал мне: «Возьми, Коля, 10 рублей и пойди к этому долгогривому идиоту. Попроси у него свидетельство о говении. В церковь тебе нечего ходить, лоботрясничать. Просто дай ему деньги и возьми у него свидетельство». Дядя Виталий всегда всех ругал и всем был недоволен, хотя в личном обращении и отношении к людям был, в общем, добр и снисходителен. И когда тетка собиралась наказывать своего 8-летнего сына, он брал его под защиту и говорил: «Оставь ты его в покое. Он не понимает, что он сделал. Не забывай, что этот ребенок поразительно глуп. Если ты его высечешь, он умнее не станет. Кроме того, бить детей вообще нельзя. И этого не знают только такие невежественные женщины, как ты». Почти каждую свою речь дядя начинал словами: «Эти идиоты!» «Мне священник не выдаст свидетельство так просто», — сказал я. «Ведь я должен сначала говеть».
«Это все глупости. Заплати ему 10 рублей и больше ничего. Делай так, как я тебе говорю».
Я пошел к священнику. Он жил в маленькой квартире с 2 креслами ярко-желтого цвета и портретами архиереев на стенах. В ответ на мою просьбу о свидетельстве он сказал: «Сын мой», — меня покоробило это обращение, — «приходите в церковь, сперва исповедуйтесь, потом причаститесь, потом можно будет через недельку и свидетельство выдать».
«А сейчас нельзя?»
«Нет».
«Я бы хотел сейчас, батюшка».
«Нельзя сейчас», — сказал священник, начиная сердиться на мою непонятливость. Тогда я вынул 10 рублей и положил их на стол, а на священника не посмотрел, потому что мне было стыдно. Он взял деньги, засунул их в карман, отбросив полу рясы и обнаружив под ней узкие черные штаны со штрипками, и позвал: «Отец диакон!» Из соседней комнаты вышел диакон, жуя что-то. Лицо его было покрыто потом от сильной жары, и так как он был очень толст, то пот буквально струился с него, и на его бровях висели светлые капельки. «Выдайте этому молодому человеку свидетельство о говении».
Диакон кивнул головой и тотчас написал мне свидетельство, особенным, квадратным, почерком довольно красивым.
«Что я тебе сказал?» — буркнул дядя. «Я брат их знаю».
Тетка ему заметила: «Ты бы хоть мальчику таких вещей не говорил».
И он ответил: «Этот мальчик, как и всякий другой мальчик, понимает нисколько не меньше тебя. Я, матушка, это прекрасно знаю. Уж если ты меня начнешь учить, то мне только повеситься останется».
Вечерами Виталий сидел на террасе дома, погруженный в задумчивость.
«Почему ты так долго сидишь на террасе?» — спрашивал я.
«Я погружаюсь в задумчивость», — отвечал Виталий и придавал этому выражению такой оттенок, точно он действительно погружался в задумчивость, как в воду или в ванну. Изредка он разговаривал со мной.
«Ты в каком классе?»
«4-м».
«Что же ты теперь учишь?»
«Разные предметы».
«Глупости тебе все преподают. Что ты знаешь о Петре Великом и Екатерине? Ну-ка расскажи».
Я ему рассказывал. Я ждал, что после того, как я кончу говорить, он скажет:
«Эти идиоты!»
И он действительно так и говорил.
«Эти идиоты тебе преподают неправду».
«Почему неправду?»
«Потому что они идиоты», — уверенно сказал Виталий. «Они думают, что если у тебя будет ложное представление о русской истории, как смене добродетельных и умных монархов, то это хорошо. В самом же деле ты изучаешь какую-то сусальную мифологию, которая не заменяет историческую действительность. И в результате ты окажешься в дураках. Впрочем, ты все равно окажешься в дураках, даже если будешь знать настоящую историю».
«Непременно окажусь в дураках?»
«Непременно окажешься. Все оказываются».
«А вот ты, например?»
«Ты говоришь дерзости», — совершенно спокойно ответил он. «Таких вопросов нельзя задавать старшим. Но если ты хочешь знать, то и я сижу в дураках, хотя предпочел бы быть в другом положении».
«А что же делать?»
«Быть негодяем», — резко сказал он и отвернулся.
Он был несчастен в браке. Жил почти отдельно от семьи, и хорошо знал, что его жена, московская дама, очень красивая, была ему неверна. Он был намного старше ее. Я приезжал в Кисловодск каждое лето и всегда заставал там Виталия, до тех пор, пока меня не отделили от Кавказа движения различных большевистских и антибольшевистских войск, происходившие на Дону и на Кубани. И только за год до моего отъезда из России во время гражданской войны я опять приехал туда и снова увидел на террасе нашей дачи согнувшуюся в кресле фигуру Виталия. Он состарился за это время, посидел. Лицо его стало еще более мрачным, чем раньше. «Я встретил в парке Александру Павловну». Это была его жена. Сказал я ему, здороваясь. «У нее прекрасный вид». Виталий хмуро на меня посмотрел. «Ты помнишь пушкинские эпиграммы?»
«Помню», — он процитировал. «Тебе подобной в мире нет. Весь свет твердит, а я с ним тоже. Другой, что год, то больше лет, а ты, что год, то все моложе».
«У тебя очень недовольные выражения, Виталий».
«Что делать? Я брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию?»
«Да».
«Глупо делаешь».
«Почему?» Я думал, что он скажет «эти идиоты», но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил:
«Потому что добровольцы проиграют войну».